«Специфика работы», — согласился я. «Ну да, если, конечно, творчество можно назвать работой». Тощий черт отвечал, глядя куда-то в сторону, поверх моей головы, всем видом будто говоря: «Вам, приземленным существам, этого не понять». «И спать вы тоже ложитесь в гриме?»
«Не все. Только настоящие профессионалы. Те, кто ради сцены готов пожертвовать красотой своей кожи», — гордо поддержала товарища Жюльет. «Нам необходимо не просто войти в роль. Важно полностью перевоплотиться».
Как мне кажется, это уже был полный бред. Только настоящий идиот ляжет спать с перемазанной красками физиономией, прекрасно зная, что весь его грим утром окажется размазанным по подушке, а при взгляде в зеркало рискуя потерять сознание или приобрести проблемы с психикой. Но наши артисты обычно умом не блещут. Ведь общеизвестно, что в актеры никто не идет по собственной воле. Пустующие театральные вузы набирают в свои аудитории только тех студентов, которые провалили экзамены во все другие учебные заведения и готовы всю жизнь работать за копейки, при этом терпя постоянное оскорбление режиссеров, недовольство публики, свист и закидывание тухлыми яйцами, разгромные статьи критиков и вечный стыд родителей за непутевых чад. Я задал им еще несколько вопросов, но так ничего существенного и не добился. К смерти своего товарища эта парочка, похоже, не имела никакого отношения. Их труппа была приглашена нашим Мокропсинским городским советом для участия в празднике. Помимо них сюда приехали еще несколько коллективов из других мест. Свои таланты горожанам давно приелись, поэтому подобный культурный обмен театральными и фольклорными группами уже стал постоянной практикой. Призрак, прислушавшись к шуму внизу, на минутку исчез, но быстро вернулся сообщить, что приехали за телом. Тогда я отпустил актеров, взяв с них подписку о невыезде, и, попросив санитаров подождать, быстро сделал на сотовый несколько снимков трупа со всех ракурсов. И пока они выносили тело, пофотографировал комнату. Вот теперь можно было позвонить шефу, чтобы отчитаться. Но что-то не отпускало меня из этого номера. Здесь словно витала какая-то недосказанность и непонятность. Смерть всегда забирает свое. Но в большинстве случаев мы знаем, как это происходит. В случае со смертью актера все оставалось покрытым мраком. Ни одного намека, ни одной зацепки. Просто ничего. В конце концов я запер двери и спустился вниз. Призрачный Вильям застыл за стойкой рецепции. «А можно мне посмотреть другие комнаты?»
«Они все заняты постояльцами», — смущенно ответил он. «Но если это нужно для следствия, я могу провести вас в те жильцы, которых сейчас отсутствуют. Только генерал де Голль из третьего номера еще спит. Мы не рискуем его будить, — говорят, он наелся русских пельменей».
«Да, это может иметь непредсказуемые последствия», — поспешно согласился я. «Думаю, будет вполне достаточно осмотреть все остальные». Хозяин отеля кивнул на стойку с ключами, назвав номера. Гости сами снимали их и вешали на место. Решительно сдвинул брови и полетел впереди меня. Мы осмотрели с ним вдвоем все комнаты. Я искал хоть что-то, наводящее на след неизвестного призрака-убийцы. Да-да. Я все больше утверждался в мысли, что здесь замешан призрак, потому что только призраки могут испугать кого-то до смерти и испариться, не оставив ни следа. Конечно, был один спорный момент. Среднестатистического черта очень трудно довести до сердечного приступа. То есть здоровье у нас, как правило, крепкое. И если это был призрак, то очень сильный.
«Скажите, что вы ищете? Может быть, я смогу помочь?»
«Все тоже, старина. Какие-нибудь улики, следы, зацепки.
Пока все указывает на то, что несчастного убил призрак.
Но это не я!
И в мыслях не было. И не наша уборщица. Я в ней абсолютно уверен. Да вы бы сами на нее посмотрели. Милейшая женщина, кого она может напугать?
А может, какой-то призрак проживать у вас нелегально, так, чтобы вы даже не знали о его присутствии?
Мой приятель нахмурился.
Думаю, нет. Даже точно нет. Я здесь каждый угол знаю. И потом, я же всегда в отеле, никуда не ухожу, в сне не нуждаюсь. Мимо меня и мышь не проскочит.
Ну, мышь мышью, а то, что призраки не нуждаются в сне, — обман. Спят они, как бурые медведи в зимнюю пору. Так что лучше подстраховаться. А на чердаке?
Я там давно не был, но не думаю.
Можно мне его осмотреть?
Конечно, прошу вас.
Вильям сделал законопослушную мину и полетел впереди меня. Мы прошли в самый конец коридора, где в потолке виднелся люк. На этот раз я попросил его подождать меня внизу.
«Увидите призрака? Кричите!» — шепнул я. «Но я же сказал! Тссс!»
Приложил я палец к губам, потянув на себя специальную петлю и опуская выдвижную лестницу. Разумеется, это намного опаснее, чем пользоваться приставной, но такова традиция. На чердаке было темно. Пошарив руками по стене, я включил тусклую лампочку, дающую хоть какой-то свет, и бегло осмотрелся. На первый взгляд ничего интересного. Горой была свалена старая мебель, стулья, столы без ножек, кровати с поломанными спинками, стол с прожженной утюгом столешницей. В дальнем углу валялись несвежие подушки, перины, которым было лет 200 не меньше, с пожелтевшими кружевными наперниками. В другом углу стоял покосившийся и покрытый вековой пылью старинный буфет, набитый такой же древней и негодной посудой. Дырявые кастрюли, сковородки без ручки, помятые чайники. Просто рай для аллергика и ад для антиквара. Я ойкнул, споткнувшись о допотопную пишущую машинку, перешагнул через какие-то перевязанные коробки и пробрался к чердачному окошку, задернутому в несколько слоев паутины, как плотной занавесью. Мне удалось кое-как содрать ее старой шваброй, но освещения все равно не хватало. Я уже решил, что придется вернуться за фонариком, потому что при таком освещении все равно ничего не найдешь, тем более если сам не знаешь, чего ищешь. Но вдруг приметил рядом на столе небольшую коробку. Почему именно она в тот момент привлекла мое внимание, я не знаю. Но интуиция в очередной раз не подвела. В ней было несколько пачек фотографий, перевязанных черными лентами. Я поставил коробку на подоконник и достал первую пачку. Старые семейные снимки. Однотонная сепия. Фото с торжеств. Чьи-то дети, папы, мамы, бабушки, дедушки и общие фото. На некоторых из них черти были в маскарадных костюмах. Видимо, устраивали домашние постановки или маскарады на праздники. И вот на одной такой семейной фотографии, как мне показалось, мелькнуло кое-что странное. Позади семьи, судя по украшенной палке, снятой явно во время празднования Дня 13-го снега, на заднем фоне стоял призрак могучей рогатой женщины. Мне показалось, что я уже где-то ее видел. Примечание. В здешних местах к празднику украшают палку, на которую, по легенде, опиралась Лилит, пока у нее не сняли гипс. У нас поляки наряжают именно елку. Или зеленую, как есть, или с осыпанными иголками. По мне, так елка лучше, хоть и место занимает больше, но украсить можно разнообразней. А в Парижске вообще ставят черенок от швабры щетиной вверх и обматывают его колючей проволокой или цепями, в знак кусачих зимних холодов и тех цепей любви, которыми Лилит пыталась сковать Люцифера. Естественно, это только легенды. Но в детстве мы верили. Конец примечания.